Вінні Верлок, вдова містера Верлока, сестра разорванного на куски Стеві, отбежала только от дверей, испугавшись струйки крови, и там остановилась. Она сразу отрезвилась, но вместе с тем прошло и чувство облегчения и свободы. На нее напал страх. Она не боялась взглянуть на труп мистера Верлока, так как вообще не боялась мертвых. Она не питала к нему теперь уже никаких чувств. Она уже не была для него женой. Он уже не был для нее убийцей бедного Стеви. Он был ничем. Но если придут за мистером Верлоком, то убийцей окажется только она одна. Вот что наводило на нее страх. Она нанесла удар, ни о чем не думая, с единственным желанием дать исход накопившейся в ней муке. А теперь она очутилась в страшном положении убийцы. Она, избегавшая всю жизнь вглядываться в сущность вещей, теперь вдруг должна была это сделать и увидела перед собой в уме не тень, глядящую на нее с упреком, а нечто реальное – виселицу. Это было слишком страшно. От этого нужно было во что бы то ни стало спастись. Все, что угодно, только не это. Она сразу решила броситься в реку с ближайшего моста, быстро завязала вуаль и очутилась вся в черном с головы до ног, кроме нескольких цветов на шляпе. Она направилась с величайшим усилием к двери. Прошло всего несколько минут с той минуты, когда она нанесла роковой удар, но у нее было чувство протекшей вечности. Она с усилием отворила дверь. Ей страшно было выйти на улицу, так как улица вела или на виселицу, или в Темзу. На улице было сыро, и ей казалось, что она уже опускается в воду. Винни вдруг почувствовала себя совсем одинокой, и она не забыла о том, что у нее была мать. Но смерть Стеви точно порвала связь между ними. Да и слишком далеко было к ней. Мисс Верлок постаралась забыть про мать. Медленно подвигаясь, обезумев от страха смерти, она схватилась за фонарный столб, не будучи в состоянии дотащиться до моста. Потом опять сделала несколько шагов и опять чуть не упала, как вдруг почувствовала, что ее поддерживают. Подняв голову, она увидела вглядывающегося в ее лицо товарища Азепона. Она тихо назвала его по имени, и он от изумления чуть не дал ей снова упасть на землю. «Мисс Верлок!» — воскликнул он. У нее был вид пьяной женщины. Но предположить, что она действительно выпила лишнее, он никак не мог. На всякий случай, верный своей манере обращаться с женщинами, он попытался прижать ее к себе и был поражен отсутствием сопротивления с ее стороны. «Вы узнали меня?» — проговорила она, когда он почтительно отступил, не доверяя благосклонности судьбы. «Конечно», — ответил Азепон. «Я боялся, что вы упадете, и подбежал, чтобы поддержать. Я бы вас узнал везде. Слишком много я о вас думаю». «Вы шли в лавку?» — нервно спросила мисс Верлок, не слушая его. «Да, — ответил Азипон. «Как только я прочел в газетах, я поспешил к вам». На самом деле, товарищ Азипон уже 2 часа как бродил вокруг Брэд-стрита, не решаясь войти в лавку. Ему очень хотелось наведаться к вдове Верлока, которого он после разговора с профессором считал жертвой взрыва. Но вместе с тем он боялся показаться на глаза полиции, а был уверен, что за лавкой Верлока полиция в настоящее время следит. «Куда вы идете?» — спросил он тихим голосом. «Ах, не спрашивайте!» — крикнула, вздрогнув, мисс Верлок. Все ее существо восставало против смерти. «Не все ли равно, куда я иду?» Азипон понял, что она очень возбуждена, но совершенно трезво. Она постояла с минуту, потом, к удивлению Азипона, взяла его под руку, не зная, как быть в таком деликатном деле. Он только слегка прижал ее руку к своей. В это время он почувствовал, что она тянет его вперед и пошел, повинуясь ей. Было совершенно темно. «Что бы вы сказали, если бы я вам созналась, что шла к вам?» — спросила мисс Верлок, крепко ухватившись за его руку. «Я бы сказал, что нет на свете человека, более готового помочь вам в вашем горе», — ответил Азипон, чувствуя, что действует, очертя голову. «В моем горе?» — медленно сказала мисс Верлок. «Разве вы знаете, в чем мое горе?» «Через 10 минут после того, как я прочел вечернюю газету», стал с жаром объяснять Азипон, «я встретил человека, которого вы, может быть, видели раз или два в лавке. После разговора с ним у меня не было никаких сомнений. Я сейчас же направился сюда, ведь я вас полюбил с первого взгляда», сказал он, точно был не в силах владеть своими чувствами. Товарищу Азипону казалось, что всякая женщина хоть отчасти да поверит такому признанию. Он только не знал, что мисс Верлок приняла его слова с жадностью, как утопающий хватается за возможность спастись. Он был для нее вестником жизни. «Я это знала», — тихо проговорила мисс Верлок. «Конечно!» — с жаром подхватил Азипон. «От такой женщины, как вы, нельзя скрыть столь горячей любви, как моя!» Он старался, говоря это, отвлечься от прозаических размышлений о ценности лавки и о том, сколько мог оставить Верлок наличного состояния. Он старался думать о романтической стороне дела. Его смущал слишком быстрый успех, но он продолжал все-таки свои признания. «Я не мог скрывать своих чувств», — сказал он. «Вы всегда были так сдержанны». «Я была честная женщина», — вырвалась вдруг у мисс Верлок, «пока он не сделал меня тем, что я стала». «Он не был достоин вас», — продолжал Азипон. «Вы заслуживали лучшей участи. Но мне казалось, что вы с ним счастливы. И вот почему я всегда робел и не решался вам признаться». «Вы думали, что я его любила?» — с бешенством вскрикнула мисс Верлок. «Я была ему верной женой, но любить я его никогда не любила. Я вышла за него, чтобы обеспечить судьбу матери и брата, особенно брата. Он был для меня как сын. Вам этого не понять. В памяти ее промелькнул образ молодого сына мясника, с болью оживший в сердце, трепещущим от страха смерти. «Был юноша, которого я любила», продолжала вдова мистера Верлока. «Но отец его выгнал бы из дому, если б он женился на девушке, у которой немощная мать и брат-идиот. Я его очень любил, но нашла в себе силы закрыть перед ним дверь и выйти замуж за другого. Он казался добрым. Мы 7 лет прожили вместе. Я ему была доброй женой. Он любил меня. 7 лет. А вы знаете, кто он был? Дьявол!
Нет, я не знал, сказал Лазепон, стараясь представить себе, что Верлок мог сделать такого ужасного своей жене.
Но он на всякий случай стал выражать ей соболезнования. «Бедная моя!» — говорил он, гладя ее руку. «Но теперь его, слава богу, нет в живых!» — прибавил он в знак высшего утешения.
Мисс Верлок крепко схватила его за руку.
«Вы догадались, что его уже нет?» — пробормотала она обезумевшим голосом. «Вы поняли, как я должна была поступить? Должна была!» В голосе ее звучало торжество. Не вникая в смысл слов, он только старался понять причину ее странного возбуждения. Может быть, гринвичский взрыв объясняется обстоятельствами семейной жизни Верлока? Может быть, как это немаловероятно, Верлок избрал этот род самоубийства, и этим объясняется вся бессмысленность его поступка. Верлок ведь должен был знать, как всякий другой революционер, что теперь было самое неподходящее время для анархической манифестации. А что, если он просто надсмеялся над всей Европой, над революционерами и над полицией, даже над столь уверенным в себе профессором? Азипон теперь был даже твердо убежден, что так именно дело и обстояло. Бедный Верлок! Азипон подумал, что дьявол в этой семье, быть может, не муж, а жена. Азипон искоса посмотрел на мисс Верлок. Его в эту минуту интересовало узнать, откуда она обо всем знает. По газетам неизвестно, кто погиб в Гринвичском парке. И трудно было, с другой стороны, представить себе, что Верлок предупредил жену о своем намерении. Они в это время после долгого обхода снова подходили к Брэд-стриту с другой стороны. «Как вы узнали?» — спросил он. А она вся затряслась с головы до ног, прежде чем ответить ему. «От полиции. Пришел главный инспектор Хит. Он показал мне. Его ведь лопатой собирали, подумайте, Том!» — жалобно говорила она, называя уже Азипона именем, которым его звали товарищи. «Он показал мне лоскуток пальто. Вы узнаете?» — спросил он. «Хит?» — воскликнула Зипон. «Что он сказал?» Мисс Верлок опустила голову.
«Ничего», — ответила она.
«Полиция на его стороне. Потом еще другой приходил. Из посольства, кажется, чужой».
«Какое посольство? О каком посольстве вы говорите?»
«Да там, на Чешем сквере. То, которое он все проклинал».
«Да я не знаю, не спрашивайте».
«Хорошо, не буду», — нежно сказала Зипон. «Не потому, что был тронут ее жалобной просьбой, а потому, что совершенно запутался в этом таинственном деле. Полиция, посольство. Главное, что эта женщина ухватилась теперь за него и не отпускала. После всего, что он слышал, ничего уж его не удивляло. И когда мисс Верлок стала доказывать ему, что необходимо им сейчас же бежать на континент, он даже не протестовал. Он только сказал, что нет поезда до утра, и, остановившись у фонаря, посмотрел ей внимательно в лицо. Нужно было решить, что эта женщина знает, какие у нее связи с полицией и с посольствами. Во всяком случае, если она хочет бежать, то не ему ее останавливать. Он сам рад бы уехать и жить спокойно где-нибудь вдали. Но как достать деньги? «Спрячьте меня где-нибудь до утра», — сказала она с отчаянием в голосе. И когда он стал объяснять, что не может взять ее к себе, потому что живет с приятелем в одной комнате, она стала продолжать умолять его спасти ее во имя его любви к ней. «Конечно, можно найти, где укрыться», — сказал, наконец, Азипон. «Но у меня, к сожалению, нет денег. Мы, революционеры, народ небогатый. Я не знаю, как мне уехать завтра». Она постояла, не испуская ни звука и совершенно растерявшись. Но вдруг она схватилась за грудь, точно почувствовала там острую боль. «Есть деньги», — проговорила она. «Денег довольно, Том. Только уедем». «А сколько у вас?» — спросил он, будучи человеком осторожным. «Все деньги у меня, говорю и вам. Все!»
«Как все? Все деньги из банка?»
— спросил он с удивлением, но готовы принять от судьбы все подарки, которые она вздумает послать ему еще.
«Ну да, все!» —
нервно сказала она.
«Как же вы их уже достали?»
«Он мне их дал все!» — пробормотала она, вдруг вся задрожав. Товарищ Азипон решил ничему не удивляться.
«В таком случае, —
медленно произнес он, — едем!» Она бросилась ему на грудь.
«Ты спасешь меня, Том!»
— шептала она, крепко обхватившись за его шею.
«Спаси! Спаси! Спрячь меня! Не отдавай! Не отдавай им! Раньше убей меня! Сама я не могу! Не могу!»
Он никак не мог понять ее состояние. «Да чего вы боитесь?» — спросил он несколько рассеянно, занятый другими мыслями. «Неужели ты не догадался, что мне пришлось сделать?» — вскрикнула несчастная женщина. Она была уверена, что все открыла, и почувствовала даже облегчение от исповеди, понимая по-своему каждую фразу Азипона, говорившего о другом. Скорее, скорее, догадайся сам, продолжала она. Главное, обещай убить. Все, кроме этого. Он сказал ей, что нет надобности ни в каком обещании с его стороны, и старался не противоречить ей, понимая, что она говорит вздор. Он был занят другими мыслями. Ее впору запереть в сумасшедший дом, подумал он, и занялся припоминанием часов, когда отходят поезда. Он вдруг вспомнил, что есть ночной пароход из Соутгемптона в Сан-Мало в полночь, и что они могут еще попасть на поезд в половине одиннадцатого. «Едем на вокзал, на станцию Ватерлоо», — сказал он. Но вместо того, чтобы направиться к вокзалу, мисс Верлок потянула его обратно в Брэд-стрит. «Я забыла закрыть дверь, уходя», – прошептала она в страшном волнении. Товарищ Азипон перестал интересоваться лавкой. Ему казалось совершенно лишним возвращаться туда, но он не хотел спорить, думая про себя, что, может быть, деньги не при ней, а дома. Лавка казалась совершенно темной, и дверь была раскрыта настежь. Прислонившись у входа, мисс Верлок прошептала. Никто не приходил. Вот. Вот свет в столовой. Поди, потуши, или я с ума сойду. Он не стал протестовать против так странно мотивированного желания. «А где деньги?» – спросил он. «На мне. Иди скорее затуши. Иди же!» – крикнула она, схватив его за плечи и сильно толкнув вперед. Азипон чуть не свалился от неожиданности, но пошел, внутренне возмущенный ее капризами. Он спокойно пошел в комнату за лавкой, чтобы потушить свет по желанию мисс Верлок. И вдруг увидел мистера Верлока, спокойно лежащего на диване. Сотрясение от этой неожиданности было так велико, что он как бы окаменел на месте и не мог двинуться. Что это, бред? Кошмар? Или же его заманили в ловушку? Верлок и его жена хотят его убить? За что? Или все это устроила полиция? Только спустя несколько времени взгляд Азипона упал на шляпу спящего мистера Верлока. Шляпа лежала на полу. Следя взглядом за шляпой, Азипон увидел отодвинутый стол, разбитую тарелку и заметил, что глаза мистера Верлока не были вполне закрыты, а голова его свесилась. Наконец Азипон увидел ручку ножа. Сразу понял, что тут совершено убийство, и бросился бежать. У дверей на него налетела мисс Верлок и шепнула, обезумевший ему на ухо, «Полицейский! Он видел меня!» Он понял, что не может оттолкнуть ухватившуюся за него женщину. И они вдвоем прислушивались к приближающимся шагам. Но тревога была ложная. Полицейский, делавший обход, не заметил ничего странного в доме мистера Верлока и прошел мимо. Они стояли в лавке вдвоем, не двигаясь с места. Затем Азипон прислонился к прилавку, Ему было очень нехорошо. Мисс Верлок снова стала умолять его, чтобы он пошел затушить свет, но он отказался войти еще раз в комнату, где лежал мертвый. «Так закрой газометр там в углу!» На это Азипон отважился, и через минуту в комнате, где лежал мистер Верлок, сделалось темно. Азипон обратился к мисс Верлок, которая стояла посреди лавки и повторяла, дрожа с головы до ног: «Только чтоб меня не повесили! Я не хочу! Не хочу!»
«Тише!» – остановил ее Азипон. «Неужели ты это сделала сама?» – проговорил он, придав своему голосу твердость, которая успокоительно подействовала на мисс Верлок.
«Да!» – прошептала она, веря в эту минуту, что он ее защитит. «Спаси меня от виселицы, Том! Уведи меня отсюда! Я буду твоей рабой! Я буду любить тебя! Работать на тебя! У меня нет никого на свете, кроме тебя!»
Думая только об одном, о тоненькой струйке крови, стекающей с рукоятки ножа, она готова была на все.
«Я не буду требовать, чтобы ты венчался со мной!» — крикнула она, забыв свое прошлое честной женщины, воспитанной в строгих правилах.
Она пододвинулась к нему на шаг, и ему сделалось страшно. Он бы не удивился, если бы у нее в руках очутился нож, предназначенный для него, и, наверное, даже не испугался бы. Он не чувствовал в себе никакой силы воздействовать на нее и мог только спросить глухим голосом: «Он спал, когда...» «Нет!» — крикнула она. «Он доказывал мне, что все ему сойдет с рук. Это он доказывал мне после того, как увел мальчика, чтобы его убить. Моего мальчика!» Я хотела бежать, куда глаза глядят, чтобы не видать его. А он подозвал меня к себе, чтобы приласкать. После того, как он сказал, что я помогала ему убить мальчика. Слышишь, Том? Он подозвал меня, вынул из меня сердце, чтобы бросить его в грязь. Кровь и грязь, как с моим мальчиком.
Азипон вдруг понял. Так значит, в парке погиб не Верлок, а полоумный мальчик.
«Подозвал меня к себе!»
Опять раздался голос мисс Верлок. «Подумай, меня!» И я подошла с ножом. Азипон глядел на нее с ужасом. Эта сестра полоумного мальчика сама казалась ему безумной, способной на все. «Помоги, Том, помоги! Спаси от виселицы!» — кричала она. Он хотел оттолкнуть ее, но повалил наземь, и она потянула его за собой. «Не оставляй меня, не оставляй!» Продолжала она кричать, обвив его руками. Он чувствовал невозможность отделаться от нее и убежать. Она бы побежала за ним и своими криками привлекла бы полицию, а потом она, быть может, свалила бы всю вину на него. Ему сделалось еще более страшно. Он чувствовал себя навеки связанным с нею. Им придется скрываться где-нибудь в глухом месте в Испании или Италии, а потом его найдут когда-нибудь зарезанным, как мистера Верлока. Вдруг на него нашло вдохновение. Он заговорил спокойным голосом. У него был готов план в голове. «Скорее!» — сказал он. «Нам пора к поезду!»
Куда же мы поедем, Том? Робко спросила она.
Мисс Верлок перестала быть свободной женщиной.
Дай пока добраться до Парижа, а там увидим. Пойди сначала посмотри, свободна ли улица.
Она послушалась, вышла за дверь и, вернувшись, прошептала:
«Можно идти?»